Сейчас во время перерыва у меня просто поднялось, скажем, это слово, я скажу его. Есть некоторые христиане, которые уже давно в Боге, и вы хотите перемен в своей жизни, вы хотите обновления, вы хотите свежего движения Духа Святого. Я хочу вам сказать, Духом Божьим, пересмотрите свое отношение к Слову. Пусть Слово Божье станет более ценным для вас. Поднимите авторитет Слова Божьего на самый высокий уровень для себя. Вы увидите. Вы не заставите ждать Бога. То есть, или Бог не заставит себя ждать. Он очень быстро откликнется на такие действия. И обновление просто рекой потекут в вашу жизнь. Слава Богу. Я не планировал так долго задерживаться на этих местах Писания, потому что у нас много материала. Но я хочу быть послушным Духу Святому. Я просто слышал, как Дух Божий что-то производил, что-то хорошее происходит в наших сердцах. Что-то хорошее происходит в сердцах тех, кто слышит это слово. Аллилуйя. Мы обречены на добрые перемены. Слава Богу. Хорошо. И следующее местописание, которое мы прочтем, это книга Иисуса Навина. Книга Иисуса Навина, 1 глава, 7-9 стих. Книга Иисуса Навина, 1 глава, 7-9 стих. Иисуса Навина, 1-7-9. Только будь тверд и мужественный. Это очень важно, быть твердым и мужественным, когда ты решил следовать Слову Божьему, когда ты позволил работать Слову Божьему в своей жизни, когда ты превознес Слово Божье выше человеческого мнения. Будь тверд и мужественен, чтобы оставаться в этой позиции. Аллилуйя. И еще очень важно оставаться в этой позиции постоянно. Не время от времени. Не пришел, чуть-чуть почитал, ну, посвятил это время. Вот я 3 дня молился и постился. И я ничего не делал, как только читал Библию и размышлял, Бог столько мне проговорил. И потом потекла жизнь своим чередом. Работа, дом, дом, работа. Библия только по воскресеньям, если не забываю взять ее с собой на собрание. Нет. Сила в постоянстве. Сила в постоянстве. Отделите у себя в своем рабочем расписании время для чтения Библии. Если у вас не будет такого времени, вам сложно будет читать Библию каждый день или постоянно. Если у вас будет это время, оно отделено, и вы будете напоминать себе о том, что оно у вас есть, вам будет легче войти в режим постоянного чтения Библии. Аллилуйя. Я у себя еще практиковал, читая печатную Библию. Я читаю печатную Библию. Я не сторонник электронных версий. С электронными Библиями я сталкиваюсь только тогда, когда изучаю Писание, то есть вот мне нужно посмотреть параллельные переводы, параллельные места Писания или другие переводы, посмотреть значение слова в электронном словаре. А так я читаю написанную, печатную Библию. И я практиковал себе такое дело, я ставил дату, когда я читал. Допустим, я начал Матфея, там 9 глава. Я ставил там, допустим, 1 февраля, там, такого-то года. Я начал читать Матфея 9 главу. И потом в следующий день я ставил там 2 февраля, потом 3 февраля. И иногда я открывал Библию, там я закончил ее читать на той закладке, и я смотрел, что, о, 4 февраля, А сегодня уже 20 февраля. Куда делись 17 дней? Если бы у меня не было даты, я бы даже не мог посчитать, сколько дней я пропустил. Но вот так я дисциплинировал себя в чтении Библии. Вот. И я не хочу сказать, что я сейчас достиг совершенства, но я продолжаю погружаться, я продолжаю дисциплинировать себя в чтении Библии. Аллилуйя, слава Богу. Итак, мы читаем Иисуса Навина 1:7-9. «Только будь тверд и очень мужественен, и тщательно храни и исполняй весь закон», мы можем сказать «Слово Божье», «который завещевал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Аллилуйя! Всякий раз, когда мы видим стихи из Писания, которые побуждают человека посвятить себя Слову Божьему, мы всегда будем видеть в последующих стихах те результаты, которые посвящение принесет в нашу жизнь. И результаты всегда потрясающие. Мне очень нравится читать первые 4 главы книги «Притч», потому что они говорят именно о посвящении, об углублении в Слово Божие, о превосходстве Божьей мудрости, о познании Слова Божьего и о влиянии мудрости или Слова Божьего на жизнь человека. Потрясающие главы из «Притч». И знаете, когда ты читаешь их, ты снова зажигаешься желанием читать, вникать в Слово Божье, погружать его в свое сердце, позволять ему работать со своим сердцем, потому что есть потрясающие результаты от чтения Слова Божьего. Итак, и книга Иисуса Навина, она побуждала Иисуса быть твердым и мужественным. Мы уже говорили, что Иисус был человеком со свободной волей. И его решения, они влияли на образ его жизни, на его посвящение и на то, что Слово Божие могло делать в дальнейшем в его жизни. Иисус не был марионеткой в руках Бога. Он принимал правильные решения, будучи научаем и вдохновляем Духом Святым через Слово Божье. Вот еще один секрет из Слова Божьего, которое мы узнаем о формировании личности человека. В притче 22:6 написано: «Настав юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, даже когда состарится». Ну, многие могут сказать: «Ну, я уже не юноша, и я уже не в начале пути». Но знаете, что здесь важно в этом месте Писания? Юноши, они были готовы или открыты к научению. Слышите? Всякого человека, открытого к научению, можно наставить. Всякого человека, открытого к научению, можно исправить. Можно вложить в его жизнь такие истины, за которую он, взявшись, будет держаться даже до конца своей жизни. Слышите? Поэтому не смотрите на вот это слово «юношу», не сравнивайте его с возрастом. Просто замените его или напишите у себя сверху в Библии над этим словом «юноша» «человек, открытый к научению». Слава Богу. Вот еще один период в жизни Иисуса Христа, который раскрывает нам его научение или формирование его духовной личности. Луки, 2 глава, 43-49 стих. Луки 2, 43, 49. Луки 2, 43, 49. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и Мария. Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его. И, увидев его, удивились. Матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Смотрите, отрок, Иисус, там ему 12 или 13 лет, он остался в Иерусалиме. Но у этого мальчика уже стержень. Он знает Отца Небесного. Он знает сферу влияния Небесного Отца. И он настолько утвержден в этом, что у него даже вызывает удивление вопрос родителей. Вы слышите? К своему отроческому возрасту Иисус был настолько утвержден, кто он. Но до входа в служение у него еще было много времени. Если ему было 13, то 17 лет. Еще утверждение в Слове Божьем. Нам нужно подражать Христу, начиная с этого времени. Я думаю, утверждаясь в Писании, читая Писание, у Иисуса, как у человека, тоже появлялись вопросы, на которые, возможно, он не находил ответа. И когда у него появилась возможность поговорить с учителями закона, он разговаривал с ними. Он провел в храме 3 дня, которые, для него пролетели, можно сказать, незаметно. Он не хотел домой, он не вспоминал о родителях. Он был захвачен Словом Божьим и беседой о Слове Божьем с духовными лидерами своего народа. Итак, мы видим эту страничку в жизни Иисуса Христа. Давайте теперь посмотрим, сделаем еще обзор. Я думаю, может быть, сегодня мы закончим с формированием личности Христа. Итак, все книги Ветхого Завета, они говорили об Иисусе. Мы говорили уже, что человек Иисус, он не смог бы стать Христом, исполнить свое предназначение, если бы прежде он не увидел Христа в Писании и не отождествился с Ним. Для Иисуса не было земного примера человека, за которым он бы мог следовать и научиться от него. Поэтому очень важным для него были Писания. И он вникал в Писание и учился из них. Он нашел себя во Христе, в Писании, и отождествился с этим образом. Иисус нашел себя во Христе, во всех людях Ветхого Завета. Везде, где мы с вами, изучая Писание или читая Ветхий Завет, видим образ Христа, там и Христос видел себя. В Адаме Он видел себя носителем всего человечества. Помните, Библия говорит, что в Адаме все согрешили. Почему? Потому что Бог через семя поместил в Адама все человечество. И он стал родоначальником всего рода. Точно так Бог во Христа поместил все человечество. И он стал тем, кто искупил всех от греха. Если Адам был тем, кто заразил все человечество грехом, то Иисус стал носителем всего человечества, который искупил всех от греха. Очень богатый образ Авраама и Исаака. Бытие, 22 глава, 2-13 стих. Очень долгое время, читая это местописание, я видел только Исаака, который символизировал для меня Иисуса, который идет с отцом на гору Мориа, и он должен быть принесен в жертву. И он несет на себе связку дров, как Христос нес на себе крест. Он жертва. И он добровольная жертва, потому что Исааку уже в то время было, то есть лет 12-13, он был уже подростком, и Аврааму уже было больше 100 лет, скажем. Исаак мог там устроить борьбу, но Исаак, он лег на жертвенник добровольно, он не сражался с отцом, он подчинился воле отца. И я видел в этом образ Иисуса Христа. Но совсем недавно, когда я начал учить о праведности, Бог показал мне места Писания, что это Он принес Иисуса Христа в жертву. Об этом говорит Исаия 53 глава, 10 стих. И тогда этот отрывок для меня открылся по-другому. Я увидел Отца, который приносит своего единственного сына, любимого сына, в жертву Богу. И здесь образ отца, приносящего сына в жертву. Давайте прочтем. Бытие 22 глава, 2 по 13 стих. Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которых я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. Знаете, как Иисус был принесен в жертву до создания мира, так и Исаак, он был принесен в жертву Авраамом в его сердце еще до того, как они добрались до горы Мориа. Когда он собрался в этот поход или в эту поездку, Исаак уже в его сердце был принесен в жертву. И вот эти три дня, пока он добирался до горы Мориа, Исаак был мертв для Авраама. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека, и сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын мой пойдем и поклонимся, и возвратимся к вам». Но видите, Авраам верил, то, что Бог возвратит ему сына, потому что это был наследник, связанный с обетованием. «И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил их на Исаака, сына своего, и взял в руку огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой!» Он ответил: «Вот я, сын мой!» И сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой!» И пошли далее оба вместе, и пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров, и простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам!» Он сказал: «Вот я». Ангел сказал ему: «Не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаше рогами, в чаще рогами своими, Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. В Исааке, поднимающемся на гору Мориа с Авраамом, Иисус увидел себя, идущего с крестом на место, где Отец Небесный должен был принести его в жертву за грехи всего человечества. Я понимаю, что это утверждение или эта мысль может быть какой-то новой, свежей для некоторых христиан и, может быть, даже неприемлемой. Но давайте прочитаем Исаия 53 главу 10 стих. Исаия 53 глава 10 стих. Вы знаете, что 53 глава, она описывает крестное страдание Христа на кресте. И мы подробно об этом говорили на теме «Праведность». Ну, может быть, если кто-то пропустил. Ага. Исаия 53:10. «Но Господу угодно было поразить его». Видите? Здесь говорится о том, что Богу было угодно поразить Иисуса. И Он, Бог, предал его, Иисуса, мучению. «Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». Вы видите? И здесь говорится, что Бог предал Иисуса мучению. На самом деле вопрос искупления – это вопрос между отцом и сыном. Отец – это Бог, сын – это представитель людей. Сын заплатил цену за грех за падшего человека. Кому? Богу Отцу. Божий гнев горел на преступления людей. И Божий гнев во Христе был умилостивлен. Аллилуйя. Слава Богу. Итак, это был еще один образ для Иисуса Христа, где Он увидел себя, где Он увидел себя, принесенного в жертву, и Отца, который принес его в жертву. В Иосифе Иисус увидел себя человеком, которого предали братья, но который стал причиной спасения своих братьев. Вы знаете все историю Иосифа, что Иуда, он посоветовал братьям продать Иосифа. Они замышляли его убить. Они продали его в плен. Он был отведен в Египет и попал в рабство. Но потом Бог возвысил его в Египте, и он стал тем, кто спас семью Иакова, своих братьев, от голода. Также Иисус, будучи преданным своими братьями, то есть он был предан римлянам своими братьями. Иуда предал его первосвященникам, а первосвященники предали его римлянам. Но он стал причиной спасения своих братьев. Аллилуйя. В Моисее Иисус увидел кроткого слугу, доброго пастыря, выведшего народ из рабства, пророка Господня. В Иисусе Навине он видел себя господствующим над силами природы. Помните, Иисус Навин, он остановил и солнце, и луну, он остановил день в битве при Гаваоне. Он господствовал над силами природы. Иисус Навин, он разделил Иордан, когда они переходили для битвы под Иерихоном. То есть Бог творил такие чудеса в жизни Иисуса Навина. Иисус видел образ себя, господствующего над силами природы. Мы видим в служении Иисуса Христа, он использовал это. Он усмирил бурю, там он проклял смоковницу, он умножил хлеба. В Данииле он видел поклонника, знающего своего Бога лично, и того, кого Бог избавлял сверхъестественно от смерти. В Илии и Елисее Иисус видел себя воскрешающих мертвых, творящих чудеса. В книге Псалмов открывается картина страдающего Мессии. Это был особый образ для Христа. В пророчестве, где написано, мы с вами читали, что Бог открыл ухо Иисусу Христу, и он написано, что он не отступил назад. Иисус принимал все Слово Божье себе. Он принимал всю полноту картины о себе для того, чтобы исполнить все предназначение. Вот один из псалмов, который рисует эту картину Иисуса Христа на кресте. Псалом 21, 10-19 стих. На самом деле этих псалмов намного больше и пророчеств о страдании Христа. Но это один из них. Псалом 21, 10-19. «Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей. Ты Бог мой. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощников нет. Множество тельцов обступили меня, тучные, васанские, окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прилипнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной, ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои, множество, а можно было пересчитать все кости мои, они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои и между собою, и об одежде моей бросают жребий». Иисус не мог нигде вычерпать эти картины крестных страданий, кроме как из Слова Божьего. Но будучи посвященным Слову Божьему, будучи, скажем, человеком, который поставил авторитет Слова Божьего выше всего, он подчинялся Слову Божьему и принимал эти образы. Итак, если мы будем, скажем, с вами анализировать, мы с вами можем, ну, определить так, что где-то 25 лет Иисус провел в том, чтобы утверждать или утверждаться, или укореняться в том, кто Он есть. Вначале это делали родители, потом Дух Божий это делал через Писание. И к моменту, когда Иисус, Он вышел на служение в 30-летнем возрасте, это был человек, утвержденный в Писании. Его сердце было очень глубоко укоренено в Писании. Или Слово Божие было глубоко укоренено в его сердце. Этот человек не имел никакого сомнения в том, кто он есть, кто его Бог, кем является дьявол и в чем состоит его миссия на этой земле. Бог хочет, чтобы каждый христианин, который выходит на служение, он был укоренен в этих вещах. Кто он во Христе Иисусе? Кто его Бог? Кем является дьявол для него? И в чем состоит его миссия, его служение? Аллилуйя! Давайте откроем Евангелие от Луки, 4 глава. У нас есть еще 17 минут. Слава Богу. Евангелие от Луки, 4 глава, 16-21 стих. Луки 4, 16-21. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу. И встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии. И он раскрыл книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителям, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Это мощно. Фух, слава тебе, Господь! Что мы можем увидеть из этого местописания? Для того, чтобы увидеть немножко глубже, нам нужно знать, что представляла собой книга, которую Иисус открыл. Еврейские книги не имели страниц. Это были длинные свитки, написанные на пергаменте, то есть на коже, выделанной особым способом. Они были там, эти шкуры скреплены друг с другом. И свиток пророка Исаии, это был один из самых длинных свитков вообще из всех иудейских книг. На свитке был написан текст. Текст был написан только согласными буквами, без разделения на главы, на стихи, на предложения. Там не было даже, скажем, особых пропусков между словами. Согласные буквы были написаны сплошным текстом. Между ними было, скажем, расстояние в волос. То есть очень маленькое расстояние. Вот так сплошным текстом были написаны все еврейские книги. И вот представьте себе, Иисусу подали книгу. Смотрите, Он, раскрыв книгу, и мы сегодня раскрываем книгу, листая листы, страницы. А Он раскрывал книгу, она была намотана на двух таких круглых палках. И для того, чтобы раскрыть книгу, одну палку нужно было раскручивать, а вот конец Свитка нужно было накручивать, чтобы он не оставался слишком длинным. То есть он две палки, одну он раскручивал, другую накручивал. Вот таким образом, раскрывая книгу, Иисус нашел место Писания, где было написано «Дух Господень на мне». О чем это говорит? Это говорит о том, что Иисус не один раз перекручивал этот свиток или перечитывал этот свиток. Он уже примерно знал, где, в каком месте это место Писания. Потому что если бы он просто читал с самого начала и искал это место Писания, ему бы пришлось долго крутить весь этот свиток. Но он, ему подали книгу, он раскрыл ее, то есть он быстро нашел ее, и он прочитал это место Писания о себе. Это иллюстрация о том, что выйдя на служение, Иисус очень хорошо ориентировался в Писании. И он провозгласил это пророческое слово о себе и сказал: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Вот еще место Писания. Луки 24 глава, 25-27 стих, которое говорит о том, что Иисус очень хорошо был укоренен и утвержден в Писании. Луки 24 глава, 25-27 стих. «Когда он сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» Это он рассказывает ученикам, которые шли по дороге в Эммаус после его смерти и воскресения. Смотрите, «и начав от Моисея», то есть Моисей – это Пятикнижие, не пророк Моисей, а это Пятикнижие. Пятикнижие евреи называли Моисеем. «И начав от Моисея и из всех пророков, изъяснил им сказанное о нем во всем Писании». Когда Иисус вышел на служение, он имел полную картину о себе в Писании. И там, идя по дороге, он не имел книг, чтобы открывать их. Он цитировал места Писания о себе на память. Он изъяснял ученикам из своего сердца. Он доставал Писание изнутри себя. «И начал от Моисея и из всех пророков, изъяснил им сказанное о нем в Писании». Что позволило ему так действовать? Время, проведенное в укоренении в Слове Божьем. Время подготовки. Послушайте, не пренебрегайте временем подготовки. Не думайте, что вот когда Бог скажет мне идти проповедовать, вот тогда начну Библию читать. Тогда уже поздно начать читать Библию. Начинать вникать в Писание нужно тогда, когда человек был рожден свыше. Апостол Петр говорит: «А теперь, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него расти вам во спасение». Я немножко перефразирую это местописание. «А теперь, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него расти вам во Христа». Аллилуйя! Итак, мы призваны к победоносной жизни. Мы призваны творить дела Иисуса Христа, но нам нужно отождествиться с Ним. Нам нужно следовать за Ним, как за примером. С какого места мы будем следовать за Ним? С места укоренения в Слове Божьем. Луки 24 глава, 44-48 стих. Луки 24 глава, 44-48 стих. «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом, в пророках и в псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний и сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима, вы же свидетели сему. Итак, Иисус, будучи укоренен в Писании, Он стал учителем для Своих учеников. Иоанна 5:39. Иоанна 5 глава, 39 стих. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». А они свидетельствуют о мне. Давайте откроем с вами, у нас еще есть время, да, у нас есть еще 8 минут, Деяния апостолов. Деяния апостолов, первую главу. С первого стиха. Деяния апостолов, первая глава, с первого стиха. Мы читали с вами, что Иисус, явившись ученикам после своего воскресения, Он отверз им ум к разумению Писания. Потому что до того, как Он умер и воскрес, ученики не были рождены свыше, их сердца были окаменены, у них была старая греховная природа, и они не могли воспринимать Слово Божие так эффективно, как воспринимает рожденный свыше человек. Но когда Иисус воскрес из мертвых, и они были рождены свыше, то Иисус открыл им ум к пониманию Писания. И смотрите, и тогда Он проводит с ними второй курс библейской школы. Первый курс библейской школы у них длился 3,5 года. Это земное, это время земного служения Иисуса Христа. Апостолы были с ним, и они учились на его примере, на его жизни, и он учил их, конечно, из Писания. Но смотрите, когда он воскрес из мертвых, он снова возвращается к тому, чтобы учить апостолов Писанию. Давайте прочтем. Деяния апостолов, первая глава с первого стиха. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил себя живым по страдании своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем». Видите? То есть Иисус в продолжении 40 дней, Он являлся ученикам. Для чего? Чтобы учить их из Слова Божьего. Когда они родились свыше, когда их сердце стало способно принимать Слово Божье, Иисус выделил 40 дней, чтобы являться им и говорить, учить их из Писания о Царстве Божьем. Аллилуйя! В Ветхом Завете содержится более 300 предсказаний о Мессии, исполнившемся в Иисусе Христе. Это очень обширная картина. Иисус для нас является примером еще в том, что Он, смирившись перед Богом, подчинился Его Слову. Он подчинил свою жизнь Его Слову. Помните, когда в Гефсиманском саду пришли взять Иисуса Христа, то Петр вытащил меч и ударил раба первосвященника. Иисус остановил Петра и сказал: «Вложи меч свой в ножны свои». И причиной, почему он остановил Петра, он сказал: «Как же исполнится Писание?» Другими словами, он говорит: «Петя, если ты сейчас всем им голову порубаешь, как же исполнится Писание? Что так должно быть?» То есть Иисус был подчинен Слову Божьему. И он не позволял ничему прийти в свою жизнь, чтобы могло нарушить Слово Божье. И я еще раз хочу напомнить, это было добровольное подчинение Христа. Потому что он тут же говорит Петру, что он говорит: «Если бы я захотел, то я мог бы умолить Отца, и Он бы послал легионы ангелов. Но как же исполнится Слово Божье? Как же исполнится Писание, что должно так быть?» И здесь мы в этом стихе, я не буду открывать его в Евангелии, чтобы читать, у нас просто сейчас уже нет времени на это. Если вы захотите, вы сможете найти его сами. Но Иисус, Он высказал здесь две мысли. Первая мысль. Он говорит: если я захочу остановить все, то Отец пошлет достаточно ангелов, чтобы все было остановлено. Даже когда это противоречит Его воле. Потому что согласие Иисуса или воля Иисуса Христа для Отца была важна. Но Иисус, вторая мысль здесь та, что Иисус подчинил себя воле Отца добровольно. Он выбрал пойти на крест. Он выбрал пострадать за людей. Он выбрал идти этим крестным путем до конца. И Он позволил искуплению прийти в нашу жизнь. Библия называет его виновником нашего спасения. Это единственное, в чем виноват Иисус Христос, это в том, что мы с вами спасены. Аллилуйя. Слава Ему за это. Итак, наше время истекло. Я на сегодня прощаюсь с вами. Слава Богу, давайте мы коротко помолимся. Дорогой Отец Небесный, мы благодарны Тебе за Твое Слово. Мы благодарны Тебе за свет, который проливается из Твоего Слова в нашу жизнь. Мы благодарны Тебе за то, что Ты рисуешь нам картину Иисуса Христа, которому мы можем подражать. Спасибо Тебе за это. Славим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Вы научились чему-то сегодня? Слава Богу. До завтра. Завтра я ожидаю вас снова, и мы продолжим нашу тему.